Сегодня у нас будет новая тема в догматике. Это учение об Иисусе Христе. Второе лицо. Личность Божественной Троицы. Учение об Иисусе Христе. Вначале я снова напомню то место Священного Писания, которое мы и начинали. Учение о Боге. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Если мы до этого в целом говорили о Боге, то вот сейчас уже будем конкретно лично уже рассматривать личность Иисуса Христа, Сына Божьего. Почему Христос так молился? «Да знают тебя», чтобы знали и Бога, знали посланного Иисуса Христа, насколько это важно. И апостол Петр, когда пишет свое второе послание, он говорит, что от божественной силы даровано нам все необходимое, потребное для жизни и благочестия. Через что? Через познание призвавшего вас славою и благостью. А когда заканчивает он это второе послание, в 3 главе 18 стихе, он говорит: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Когда-то и для апостола Павла тоже личность Христа, она не была известна так, как это он потом познал. И для его спасения было достаточно одного ответа. Помните, когда на дороге в Дамаск он упал, осиял его свет с неба, и он задал первый вопрос: «Кто ты, Господи?» Христос тогда, конечно, не ответил ему полностью исчерпывающим образом на весь этот ответ. Он состоял только из нескольких слов: «Я Иисус, которого ты гонишь». Вот этого было достаточно для его спасения. Но потом, впоследствии, целью Павла было больше и глубже познать Христа. И в послании к филиппийцам в 3 главе, в 8 стихе, он говорит, что «все почитаю тщетою». Ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор. Так вот, если это важно было для апостола, и вот мы сейчас займемся вот именно познанием Христа, как оно вот на страницах Священного Писания больше может быть. Хотя мы знаем Христа, знаем о личности Его, но, может, здесь так более систематизировано все это будет. Христианство, как религиозное учение, оно немыслимо без личности Иисуса Христа. Можно здесь в богословской литературе, кстати, здесь где-то, вот в учебнике догматики, такое выражение, что подобно тому, как планеты нашей Солнечной системы вращаются все вокруг Солнца по своей орбите, так и все догматическое богословие, все доктрины вращаются вокруг личности и дела Господа Иисуса Христа. Все они неразрывно связаны именно с Ним. Что бы мы ни взяли, какое бы мы учение ни исследовали, все оно имеет неразрывную связь с Иисусом Христом. Если, допустим, вот магометанство, да, одна из мировых религий, и Магомета устранить из ислама, в принципе, эта религия много не потеряет. Или, допустим, буддизм, если Будда будет в каком-то забвении, оно как было течение, так и будет идти со всеми его атрибутами. А вот если Христа отделить от христианства, то практически оно тогда немыслимо и вообще это нереально. Так вот, об Иисусе Христе Библия учит, что Он и Бог, и в то же время человек. Поэтому вот эти две сущности Иисуса Христа мы сейчас рассмотрим. Первое – это будет у нас человеческая сущность Иисуса Христа, и второе – Его божественная сущность. Так что давайте мы первое учение об Иисусе Христе вы записали, да? И, может быть, римскую цифру 1 поставьте. Человеческая сущность Иисуса Христа. Человеческая сущность Иисуса Христа. Написали, да? Человеческая сущность Иисуса Христа. Ну, а теперь можно подпункты. Один из них можете буквами писать, АБВ, можете цифрами так маленькими, арабскими, как хотите. Первое, братья, Он был рожден от Девы Марии. Он был рожден от Девы Марии. Вот именно об этом факте есть в Ветхом Завете пророчество, братья? Где это написано? Из Исаия. Какая глава? Нет, 6 глава, нет, 6-9, там другое. Не 9. 7 глава, 14 стих, да? «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Вы проверьте там, как написано точно. «Он был рожден от Девы Марии». Здесь какие места можно смотреть? Матфея 1,18. Матфея 1,18. И можно написать Галатам 4,4. Галатам 4 глава, 4 стих. 4,4 написали, да? Здесь только места указываются, но я так напомню, что там написано. Написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Значит, Он родился от жены. И поэтому воплощение Христа, как мы знаем, оно было связано с фактом непорочного зачатия, Его рождения. Рождение, оно было сверхъестественным, потому что это было от Духа Святого. И поэтому Он родился как человек, имел человеческую сущность. Но вот то, что отметить здесь следует, братья, это то, что Иисус Христос при Своем рождении и во всей жизни, Он имел безгрешное человеческое естество, то есть существо. Вот место Писания, если Библия есть, я всех, что у вас есть, давайте откроем Римлянам 8 главу. Я особое внимание именно на это место. Есть много мест о Христе, вся Библия о Христе, но особо важное я буду отмечать. Вот посмотрите, как здесь написано. Римлянам 8 глава. С 3 стиха. 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего», как здесь написано, «в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Вот это место, «в подобии плоти греховной», оно как раз указывает на вот эту чистоту личности Иисуса Христа, на Его непорочность. Потому что, хотя Он имел внешний вид обыкновенного человека, тоже испытывал все эти потребности организма, то, что мы испытываем, но вот этого греха первородного, то есть вот греха в нем, как вот человек рождается в мир грешником, в нем не было. Поэтому написано «подобие плоти греховной», то есть это подобен был действительно так вот внешний вид человека, но его внутренность, его человеческое вот дух, душа и тело, они были совершенно чисты, беспорочны и не причастны злу. Поэтому вот это мы всегда должны иметь в виду, что у него не было таких вот, может быть, и греховных, может быть, каких-то наклонностей, или вот когда сатана его искушал, в этом отношении он был предельно чист. И апостол Павел, когда пишет послание к евреям, он говорит: «Таков и должен быть у нас первосвященник». Какой там перечисляется, братья, помните? Святой, да? Непричастный злу, вот, непорочный. Вот там перечисляется все, и превознесенный выше небес. То есть, если раньше, вот в ветхозаветнее время, первосвященники сначала за себя приносили жертву, да, а потом за народ, так вот в этом отношении Христу не было никакой необходимости так поступать. И поэтому, когда Он был на Тайной вечере, Он такие слова сказал: «Кто из вас, то есть не кто из вас, а идет к мне с мира сего, и во мне не имеет ничего». А это Он фарисеям сказал: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Получил он какое-нибудь обвинение, братья? Ни одного. Единственный в своем роде человек, который мог сказать такие слова людям, с которыми он жил, среди которых он вращался: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Это мы первое записали, да? Он был рожден от Девы Марии. Второй пункт запишем. Это все мелкими, братья. Это подпункты идут. Все. Иисус Христос возрастал, как и все люди, подчиняясь естественным законам развития. Иисус Христос возрастал, как и все люди, подчиняясь естественным законам развития. Это Евангелие от Луки, 2 глава, конец 2 главы. Здесь место вот это вот, в одном стихе все это так отмечено. Да, я сейчас скажу это место. Стих, вернее. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих, один можно записать. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человека. Смотрите, что? Вот это и есть заголовок. Иисус Христос возрастал, подчиняясь естественным законам развития. Да, это вот и есть. Естественным, не земным, естественным законом развития. То есть он был сначала младенцем, потом был мальчиком, отроком, юношей, и потом уже стал взрослым мужчиной. То есть вот так вот естественные законы развития. Написали, да, это отметили пункт? Вторая глава, 52 стих. Братья, сразу по ходу, вот по нашим рассуждениям, что вот уже два пункта мы по его рождению, по его процессу развития. Здесь все нам ясно, да? Вот по личности Христа. Ну, еще можете отметить третий пункт тоже. Тут же самое продолжение. Иисус Христос имел внешность обыкновенного человека. Христос имел внешность обыкновенного человека. Знаете, какое пророчество есть, а? О нем? Это Псалом 44, 3 стих, как написано. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». То есть, по внешнему виду, вот, и, наверное, это безусловно, что святая жизнь отражалась на его лице, особенно в глазах. И вот пророчество «прекраснее сынов человеческих». Ну, о том, что здесь это, я думаю, одного места хватит. Помните, да? Самарянка признала его за обыкновенного иудея. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» И когда он путешествовал, тоже многие признавали его за человека, за, значит, Иисуса, хотя сын Давидов называли. Вот. Приходили к нему прокаженные сначала, вот пришли как к наставнику, а только потом из них, один из них, когда возвратился, он уже увидел в нем Бога, поклонился как Богу. И даже после воскресения, когда он воскрес, Мария за кого приняла Христа? За садовника. А в Эммаус два ученика шли. Тоже один, он имел вид как бы, ну, странника. Или, неужели, говорит, ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о событиях, которые случились? То есть вот, хотя там написано, что глаза их были удержаны, да? Но во всяком случае это говорит о том, что имел внешность обыкновенного человека. Вот по человеческой сущности Христа, братья. Здесь, я думаю, уже достаточно этих записей, потому что главное впереди. Вопросов по этой части не будет, по человечеству, человеку. Братья, что удивительно, да? Что он не был, это вот было, как он воплотился, другая тема, о воскресении. В этом теле он являлся ученикам, в этом теле он вознесся на небо, в этом теле он предстал перед Богом, и апостол Павел теперь такие слова говорит, 1 Тимофею, да, по-моему, 2 глава, 5 стих. «Ибо один Бог, един Бог, единый посредник между Богом и человеками, кто? Человек». И сейчас, братья и сестры, там, в небесных сферах перед Богом, кто предстоит? Человек, Христос Иисус. То есть вот эта человечность теперь, она не разделена с личностью, и так пребудет во всю вечность. Человек, Христос Иисус, потому что он как бы отождествился, соединился с нами, людьми, стал главой церкви, глава нового человечества. И поэтому вот интересная такая деталь. Когда мы читаем о Христе, что Бог послал его в мир, в этих местах посланничестве, идет речь о нем как о Сыне Единородном. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного». Или вот Галатам, 4 глава, 4 стих, «Сына Единородного». А уже когда он воскрес из мертвых и вознесся, этого слова мы больше не встречаем на страницах Писания. Теперь оно заменено другим словом. Каким словом, братья? Первородный. Сошел на планету Земля Единородный, а вознесся Первородный. Почему? Потому что теперь у Бога появились другие дети. И тот, кто был Единородным, он стал Первородным. От первенец из мертвых, потом Христово пришествие его, и теперь он как глава нового человечества, искупленной церкви, является человек Христос Иисус. Поэтому здесь и мы говорим, что он стал человеком не только для того, чтобы там вот ему умереть, хотя и это вот будем говорить о смерти Христа, но чтобы теперь к Богу привести многих других детей. Вот мы теперь с вами дети Божьи. И по отношению к Отцу Небесному мы его дети, по отношению к Иисусу Христу братья и сестры. Почему? Помните, когда Христос воскрес, Он только теперь и никак не раньше говорит такие слова вот Марии. «Иди, — говорит, — кому? К братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». Теперь второе у нас, да, будет? Давайте можно вторую римскую цифру ставить. Это божественность Иисуса Христа. Божественность Иисуса Христа. Да, это нам второй, да. Мы эту человеческую сущность так отметили. Теперь божественная его сущность. Если есть какие-то нюансы непонятные, вопросы, пожалуйста, братья. Или дополнение, может быть, к этой, что-то вы тоже уже читали, исследовали.
Вот написано «подобие плоти греховной».
Да.
Значит ли это, что у него все-таки было отличие от обыкновенных людей? То есть не написано «в плоти греховной»,
ну, а да. «в подобии плоти греховной», да. Конечно, отличие было в том, что вот этого, ну, или наклонности, или склонности вот, к падению, что ли, ну, вот это исключено было, в нем вообще не было, значит. Поэтому-то и необходимо было непорочное зачатие рождения, чтобы это без участия там отца происходило, чисто вот так вот при действии Духа Святого. Рожаемое святое, на святое наречется Сыном Божьим. То есть как, братья, написано, родится ли чистый от нечистого, да? Нет на земле человека, который бы делал добро и не грешил. И вот так вот по цепочке из Эдемского сада это передается, и Давид говорит так, в беззаконии я зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот состояние всех людей здесь на земле. В этом отношении Иисус Христос был исключением. Единственный раз в истории человечества и неповторимый раз. Это было однажды под действием Духа Святого Христос родился в мир совершенно чистым, непорочным, не имеющим в себе никакого даже пятнышка в этом отношении от греха. Потому что написано, мы были, и человек рождается сейчас даже, вот мы люди верующие, да? А дети у нас рождаются, грешники, независимо от нашего уровня духовности, святости, чистоты, дети рождаются погибшими грешниками, то есть наследниками осуждения. Я имею в виду, зачатки греха есть. Да, если они детьми умерли, таковых есть Царство Небесное, Христос сказал. Но когда они приходят в возраст, им независимо от духовного опыта родителей, самим необходимо покаяние, примирение с Богом, получение рождения свыше, и дальше уже человек становится Детем Божьим. В индивидуальном порядке. Вопрос какой-то здесь. Что значит Господь? Это имя Бога, и кому оно относится? К Богу в целом или только к Иисусу? Братья, это слово Господь, оно относится в равной степени к Богу Отцу, и к Богу Сыну, и к Богу Духу Святому. Ну как вообще, Господь, оно употреблено больше как бы и к Отцу Небесному, но вот здесь вот в Священном Писании, когда мы читаем о Христе, очень часто Господом Его называли, и так и Новый Завет называется, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, Господь. В одной литературе, это вот, по-моему, если кто исследовал, Поль Помервиль, послание к Галатам и Римлянам, экзегетика, там есть такое определение, слово «Господь», это три слова там написано. Божественный правитель. Ну, то есть, как бы, вот его интерпретация или разъяснение этого слова. Это божественный верховный правитель, Господь. Оно имеет еще корень еврейского слова «господин». Вот, «господин», да? Поэтому здесь, я думаю, так как атрибутами божества обладают все три, его можно отнести к Отцу, и ко Христу, и к Духу Святому. Братья, записали, да? Божественность Иисуса Христа. Да, вот первое давайте пишем. Иисус Христос назван Богом. Иисус, или просто Иисус Христос тире Бог. Это вот такие прекрасные места. 1 Иоанна 5:20. 1 Иоанна 5:20, где написано: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое Иоанна 5:20. Хотя я не последовательно, как в хронологическом порядке Библии, но по важности. Еще место Иоанна 1.1. Иоанна 1.1. Тоже все вы хорошо знаете. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Одно место еще запишите. Евреям 1.8. Евреям 1.8. когда Павел начинает послание к евреям, он сразу же на это обращает их читателей. Написано, смотрите, как написано, 8 стих, Евреям 1:8. «А о Сыне, то есть об Иисусе Христе, написано, престол Твой Божий у век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Престол Твой Божий, то есть вот даже имя вот такое Божие, тоже относится к кому? О Сыне, Господу Иисусу Христу. Здесь вот такое есть пояснение, я нахожу нужным его прочитать. «Ангелы и человек могут быть подобны Богу в нравственном смысле». Ну, то есть ангелы неоднократно называются сынами Божьими, да, в Священном Писании. И люди называются сынами Божьими, детьми Божьими. Но право быть подобным Богу по природе, по существу, принадлежит единственно Сыну Божьему. Вот этому он отличается, то есть вот от ангелов и от людей. Вот по божественной природе и по существу, как вот Бог. Конечно, нет, это только они в нравственном отношении уподобляются и могут быть сынами Божьими и дочерями. А вот по природе, по божественной сущности, Сыном Божьим является только один во Вселенной – это Иисус Христос. Именно поэтому его и первосвященника объявляли. За что Христа распяли, братья? Какое было обвинение ему представлено? Богохульство, да? За то, что ты, будучи человек, делаешь себя кем? Богом. Они это прекрасно поняли, они это уловили, и это они чувствовали и знали, и поэтому вся их ненависть была, чтобы вот это устранить. Да, братья, место Писания запишите, пока я скажу. Вот, это Иоанна 20:31. Вот, здесь целый листопад уже. От Иоанна 20:31. Иоанна 20:31. Да, вот как раз здесь записка, и здесь ответ есть вот в одном из разделов. Я тогда ее читать не буду. Сейчас дойдем до раздела, и сразу же будет ответ. Да. Эта записка не ко мне, потом я ладно. Да, вне этого урока, может, ну потом вместе как-то. Да, это о воскресении. Я сразу первый раз отмечу, где воскресение Иисуса Христа. Все. Братья, мы отметили, да, значит, о божественности Иисуса Христа, местописание, что Иисус Христос есть Бог. И вот здесь как раз, помните, вы сейчас отцеписка была о Господе. Иисус Христос назван Господом. Такой раздел. Можете так и записать. Тут же ниже. Это один из подпунктов. И Христос назван Господом. Ну и здесь наименование Господь в Новом Завете означает Господин, или, как я сказал, Божественный Верховный Правитель. И места Писания, где Он назван Господом, можете записать. Деяния 4:33. Деяния. Можете посмотреть потом. 4:33. Записали, да? 9:13, это все одна и та же книга Деяния, 9:13, и 16:31. Помните, темничному стражу сказал Павел, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Ну, я думаю, на этом достаточно. Так, такой еще подраздел, братья. Тоже в этом же «Божественность Иисуса Христа» один из подпунктов. «Иисусу Христу принадлежит поклонение как Богу». И вот как раз здесь вопрос такой. Как мы должны молиться? Господь, Иисус или Бог? И кому мы должны, обращаться? Потом к учению Духа. Научи нас молиться, да? То есть в первую очередь поклонение как Богу и молитвы, они высылаются к Отцу Небесному. Поэтому Христос говорил, если чего попросите у Отца во имя Мое, да, я то сделаю. Поэтому мы обращаемся к Отцу Небесному через Иисуса Христа в наших молитвах. Но в то же время вот здесь вот мы отмечаем, что Иисусу Христу, как Сыну Божьему, принадлежит также поклонение, как Богу. Это мы сейчас, да. Это, например, Иоанна 4 глава, с 21 по 24 стих. Иоанна 4 глава, 21-24 здесь отмечено. Это из разговора с самарянкой, где Христос разговаривал с ней. И потом 20 глава, 28 стих, тоже из Иоанна. Ну вот давайте такие места. Иоанна 20-28. Помните, что Фома сказал Христу? Четыре слова. «Господь мой и Бог мой». Он правильно это сказал. Никто его не поправил, никто его не остановил. Это было верное обращение к Сыну Божьему. «Господь мой и Бог мой». Еще здесь вот место. Луки 5 глава, 8 стих. Давайте посмотрим, что здесь написано. Луки 5 глава, 8 стих. Смотрите. «Увидев это, Симон Петр пришел, припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть он увидел безгрешность Христа, его святость. Но это подобно тому, как Исаия, да, увидел славу Божию, мы уже говорили, да, вчера, подавчера, и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Да, Иоанна 2 сказал. Братья, еще вот я выражение прочитаю. Иисус говорил, поклоняйтесь только Богу. То есть, следовательно, Он не имел права принимать поклонение, если Он не был бы Богом. И Бог повелевает всем людям преклониться перед Сыном. Помните, как написано Иван Леотана, 5 глава, 23-24 стих, что даже Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Для чего? Дабы все чтили Сына. Как чтили Сына? Как чтут Отца. Вот вы можете прочитать, да, Иван Леотана, 5 глава, откройте, там вот дословно, прям так вот, глазами по тексту пробежите, что как здесь написано. Вот. Да, 22 и 23 стих. Иоанна 5, 22-23. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вот, и, пожалуйста, ответ на вопрос, который вот здесь вот мы... Ясно, да, эта мысль, братья? Да. Братья, время у нас идет, поэтому, наверное, мы ограничимся вот этими местами, что вот человеческая сущность и божественная сущность. Теперь еще есть такой раздел здесь о свойствах Божьих. Я думаю, нет необходимости записывать. Все то, что мы писали о Боге, да? Бог есть свет. Относится ко Христу это или нет? Конечно, относится. Я свет мира, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Мы говорили о том, что вот, Бог есть Дух, вот, Христос может одновременно присутствовать, да, где двое или трое собраны, там я посреди них, посредством Духа Христова. Вот. Или мы говорили о том, что Бог есть любовь, здесь самое яркое выражение любви Христа на Голгофе проявилось. Или Бог есть огонь поедающий. Кто как не судья Вселенной? Судья Вселенной – Господь. Братья, здесь вот это место одно единственное, пожалуй, ну, может быть, еще есть, а вот конкретно сказано, что Господь Иисус – судья не только вот мира, или там церкви, или там вот народов каких-то, а в целом всей Вселенной. Это книга Деяния, 17 глава. Там вот 17 глава. Ну, давайте стих я скажу. По-моему, 29 или 30. Деяния, 17 из проповеди Павла в Афинах. Да. Нет, Деяния, 17 глава, это 31 стих, да. С 30 стиха говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, и там, ибо Он назначил день, в который праведно будет судить Вселенную. То есть вот всю Вселенную, все, что наполняет ее, праведно будет судить Вселенную. Это кто будет судить? Это Бог будет судить. Ну, дальше смотрите, как написано. Посредством предопределенного им мужа, то есть Христа, мужа с большой буквы, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть вот так вот Христос, судья Вселенной. И это будет в эпохе великой скорби, тысячелетия в конце. И когда мы читаем, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля». Кто это сидящий на престоле? Это Иисус Христос, хотя это не написано в Откровении, но согласно вот этих мест Писания, мы же тут в принципе герменевтики, ошибочно полагать, что это Иисус Христос, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Он будет судьей Вселенной. Братья, такой теперь раздел запишите. Это третье. Вы первую римскую цифру поставили, да? О человечности Христа. Вторую. О божественной сущности Христа. И теперь третье. Труд Иисуса Христа. Коротко так напишите. Или служение Иисуса Христа, или труд Иисуса Христа. Оно, в принципе, не меняет сущности. Труд Иисуса Христа. Он неразрывно связан с Его именем. Иисус Христос. Что означает имя Христос, братья? Знаете, да? Имя Христос, дословно. Знаете, да? Нет, это Христос Спаситель. То есть Иисус Спаситель. Помазанник. Христос – это помазанник. Помазанник Божий. Христос – помазанник Божий. И мы читаем о том, что Он был помазан, да? Помазанник Божий. И когда это совершилось? Смотрите, Деяния 10.43, по-моему. Нет, не 43, там другой стих. Здесь апостол Петр вот так вот конкретно об этом говорит. В доме Корнилия. Здесь место такое, вот из проповеди мы можем видеть. Деяния 10 глава, 38 стих, братья. Смотрите, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Значит, Бог помазал Духом Святым и силою Иисуса. В Ветхом Завете, кто, какие категории людей, на какое служение помазывались? Цари, да? Значит, помазывались в цари. Еще кто? Пророки. Еще кто? Священник, да? Значит, вот первосвященник. Пророки и цари. Но в связи с этим вот имя Христос, оно имеет отношение непосредственно к Его труду. Братья, труд Иисуса Христа мы написали. Давайте пишем подразделы теперь. Труд это мы третью написали, да? Первое. Маленькую букву пишем. Пророческое служение Иисуса Христа. Пророческое служение Иисуса Христа. Здесь очень много мест Писания. Давайте одно отметим, одно из главных и самое первое на страницах Библии. Второзаконие, 18 глава, с 15 по 18 стих. Второзаконие, 18 глава, с 15 по 18 стих. Это Моисей говорил народу израильскому: «Пророка из среди тебя, как меня воздвигнет тебе Господь Бог мой, его служите. И кто не послушает слов пророка того, что будет? Истребится душа-то из народа». Вот это конкретное пророчество об Иисусе Христе, как о пророке. И действительно, когда Он пришел, братья, что? Когда Христос пришел? Второзаконие, 18 глава, братья, 18 глава, с 15 по 18 стих. И вот когда Христос пришел, мы видим, что эти пророчества, они начали исполняться. Вот, например, такое место, Евангелие от Луки, 4 глава, с 18 стиха. Это только Христос вышел на миссию, и написано: «Пришел в Назарет, где был воспитан, мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим», тоже помазал, смотрите, помазанник Божий, «и послал меня исцеляться сокрушенных сердцем, проповедовать пленное освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вот пророческое служение Иисуса Христа. Здесь одна особенность есть, но я думаю, это от нас отвлечет. Потом я в следующих наших беседах вернусь к этому тексту. Еще об исполнении пророчеств, братья. Здесь почему-то этого места нету, не указано. Но я сейчас вам такое место. Откройте Евангелие от Иоанна, 6 главу. Евангелие от Иоанна, 6 глава. 14 стих, братья. Что здесь написано? Евангелие от Иоанна, 6:14. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это точно тот пророк, который, или которому должно прийти в мир». То есть люди ждали его, в принципе, как пророка, что он придет как пророк. И самарянка говорила: «Знаем, что когда придет Мессия, то есть Христос, помазанник Божий, Он возвестит нам все». И люди ждали его. В чем заключается пророческое служение, братья? В чем заключалось служение пророков Ветхого Завета? к народу. Значит, возвещать Слово Божие, возвещать волю Божью, еще что? Ну, помазывать царей, да? Это, ну как, это священники делали тоже. Пророки, братья. В основном, основное служение пророческой книги. Что? Значит, передавали Слово Божье народу. Да, мы говорили, волю его, Слово его народу передавали, постановление. Что? Указание на Мессию, а точнее, предсказание грядущих событий. То есть пророки – это те, которые предсказывали будущие события. И вот Христос, Он в себе, вот как служение пророка, Он совместил все эти служения. Он открыл волю Божью, и не только волю Божью, и образ Бога Отца. Вот, и говорил, Он говорит, я говорю так, как слышал Отца Моего, и Сын ничего не может творить, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, и Сын творит так же. Вот. Он передал вот Нагорную проповедь, мы знаем, да, теперь уже вот у нас есть на страницах Писания. И также предвозвестил грядущие события. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, да, так подробно все рассказано о том, что ожидает народ израильский, что ожидает потом и Церковь, Христос говорил, и мир в целом, человечество. Так что Иисус Христос, вот первое его служение как пророка – оно было ограничено, братья. Хотя есть некоторые богословские труды, которые говорят, что пророческое служение, и сейчас оно продолжается. Но, и мне кажется, оно именно хронологически так и открывается. Пророческое служение – это его земная жизнь. Это вот от его рождения и до вознесения. Потому что с тех пор, как Господь вознесся и вошел во святилище, приобрел вечное искупление, в этот момент началось второе служение его. Какое служение? Служение первосвященника, которое так подробно описано и растолковано в послании апостола Павла к евреям. Вот здесь в евреям послании Павел проводит духовную аналогию между первосвященниками Ветхого Завета и первосвященством Иисуса Христа. Если те священники были по чину Аарона, а Христос по чину Мелхиседека. И в чем это отличие? Там так детально и подробно все это представлено. Ну, о служении священника, давайте ими место запишем. Это одно место запишем. Захария 6.13. Будете священником на престоле своем. Захария 6.13. Ну, о служении первосвященники, братья, подробно можете это рассмотреть. Наверное, давайте мы... Что? Ну да, это второй подпункт. Братья, с 1 по 10 главы евреям, мы так запишите, может это исследовать, если вам, ну, чтобы знали, где, в каком послании об этом идет речь, так самое подробное. Нет, мы теперь уже пишем второй пункт, первосвященство Христа. Да. Первосвященническое служение Иисуса Христа. Здесь все, вот одни ссылки, если сейчас мы будем писать, все евреям, только разные главы, братья. Послание к евреям, запишите с 1 по 10 главу, я думаю, потом посмотрите, да, все это. У нас сейчас просто не достанет времени, мы сейчас начнем разбирать, нам дня не хватит. Вот. Просто первосвященническое служение Иисуса Христа. Значит, какие же прообразы первосвященников от Христа? Это вот Мелхиседек, можете записать, Бытие, 14 глава. Бытие, 14 глава, с 18 по 20 стих. И, если более конкретно, Евреям, 7 глава, с 1 по 10 стих. Евреям, 7 глава, с 1 по 10 стих. Но, братья, когда мы дальше будем уже о труде Христа говорить, вот в плане, может быть, так у нас будет здесь это, завтра или послезавтра, схематичная панорама плана спасения, то там отмечено вознесение Христа, и вот тот труд, который он там занимается, там тогда мы более подробно об этом поговорим. Ну и давайте самое последнее запишем. Третий пункт – это служение Иисуса Христа. Первое мы записали – пророческое служение. Второе – первосвященническое служение Иисуса Христа. И третье – царственное служение Иисуса Христа. И он не только пророк, он не только первосвященник, но и царь. Братья, в целом, когда Иисус Христос пришел в народ израильский, как его ждали? И ожидания как пророка, вот. Но ждали его как царя. И все мысли не только ближайшего окружения Христа, там его друзей, а самих учеников, они были сконцентрированы вокруг этого грядущего царства. Об этом они задавали ему часто вопросы, и дошло до того, что даже мать сыновей Завидеевых просила сесть в царстве его одному по правую, другую по левую сторону. И даже когда воскрес из мертвых, и уже 40 дней прошло, он вел их на гору Елеонскую, через несколько минут он уже вознесется. И они ему задают вопрос: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Что наконец-то вот пришел тот момент, когда Христос, вот настолько истина от церкви была и от них еще сокрыта, а потом только с пришествием Духа Святого стало ясно, это домостроительство Божие. Так вот, о царственном служении, братья, места Писания запишите. Это Чисел 24:17. Это пророчество было за 1000 лет до Рождества Христова. Кто его сказал, помните? Языческий пророк Валаам. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Вот это вот пророчество о царственном. Исайя 32:1. Исайя 32:1. Иеремия 23:5. Иеремия 23:5. Пока вы пишете, я напомню, написано: «Вот воцарится царь, и будет поступать градит суд и правду на земле». И еще одно запишите. Даниила 7:13-14. Последнее место. Хотя есть и другие. Вот пророчество о царе, что как на торжественный въезд Христа в Иерусалим, Захария. Даниила, 7 глава, 13-14 стих. Братья, такое торжественное место, я всегда читаю его, как это трогает. Там написано, Даниил говорит: «Видел я в ночных видениях», то есть вот так он смотрит в небесные сферы, «вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И ему дана власть, царство и слава, чтобы все племена, народы и служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. То есть вот это пророчество о царе Иисусе Христе. Ну, братья, записали этот пункт, да? О том, как это будет совершаться, я думаю, вот там вот тоже тысячелетнее царство Христа и уже непосредственное осуществление пророчеств о Христе как о царе, оно полностью осуществится только в этот период. Это уже после воскрешения церкви, после эпохи Великой Скорби, тысячелетия Царства Христа. Вот там-то и исполнятся все чаяния евреев, которые они думали, что исполнится в первом пришествии Иисуса Христа. Время у нас как будет? Да, время, да? Ну вот в целом так вот вкратце, братья, пусть Бог благословит нас. Давайте закончим молитвой. Встанем, помолимся.